Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Как премия «Империал» дополняет Нобелевскую. Юбилей Такемицу. Восточные фантазии о западной музыке. Драма Эмиля Гирельса. Музыкальный мир Бродского. Шостакович. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Гадар» и другие итоги Нью-Йоркского фестиваля. «Америка глазами американцев». Статистический репортаж Владимира Абаринова. «Медиа русской Америки». Гость американского часа – нью-йоркский журналист Геннадий Кацов. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Осень – пора урожая. В этом году он лучше всего дался Нобелевской премии. Давно она не привлекала столько внимания. О лауреатах говорят всюду – в Америке, в Европе, в России и, что, пожалуй, особенно важно, в Китае. Так, собственно, и должно быть. Всякая премия, а пуще всего такая могучая, как Нобелевская, должна работать. Она помогает миру выбирать научное направление, эстетическую школу, экономическую политику. Своевременно нашедшая своего лауреата, премия служит рычагом воистину исторических перемен. Так, вручив награду Солженицыну и Сахарову, Нобелевский комитет стал соавтором русской судьбы, о чем сегодня не могут не вспоминать в Китае. Однако при всем своем влиянии Нобелевская премия оставляет без внимания самые важные, во всяком случае самые любимые области человеческой культуры. И о них позаботилась японская премия «Империал». С нее-то мы и начнем нашу сегодняшнюю беседу с Соломоном Волковым. Соломон, это очень любопытная премия, мы всегда за ней следим, потому что это Нобелевская премия для тех, кто не может получить Нобелевскую премию, правильно?
Да, и действительно, там международный комитет, который занимается отбором кандидатур, потом решают, конечно, уже и японцы, но вот такой вот широкий международный круг, из которого выбираются лауреаты этой премии, и очень придирчивое такое отношение, очень высокая планка, действительно, по габровскому счету отбираются люди за жизненные, да и тоже, достижения, то есть как и Нобелевская премия, и вручается эта премия в следующих областях: живопись, скульптура, архитектура, музыка, театр и фильм. Причем под театром также подразумевается и балет. Кроме того, даются премии специально с 1997 года для молодых артистов. Я должен сказать, что вот в этой категории в прошлом году премию получила Камерата Балтика, ансамбль, который возглавляет Гидон Кремер, лауреат нашей премии «Либерти».
Среди лауреатов премии «Империал» вообще много русских имен, да?
Вы знаете, и да, и нет. Много имен в музыкальном разделе, то есть сравнительно, опять-таки, эту премию получили Альфред Шнитке, Взяслав Ростропович и София Губайдулина. Кроме того, Майя Плисецкая получила вот в разделе театра как балерина, и премию получили Илья и Эмилия Кабаковы. Но в разделе, собственно, живописи, архитектуры и, собственно, театра и кино, то есть, если балет мы выносим за скобки, там нет ни одного представителя российской культуры. Почему?
Потому что Тарковский не успел. Я в этом году был в Японии и был потрясен. Самый популярный японский режиссер – это Андрей Тарковский. Я даже их спрашивал, говорю, почему так? Он говорит, ну как иначе? Тарковский – это японская душа. По-моему, ничего похожего, но им, наверное, виднее. Знаете, они даже стихи отца Тарковского перевели и читают, потому что все знают Андрея Тарковского. Я никогда не встречал такой любви. Больше всего в Японии любят Тарковского и Чебурашку. Вот это два культурных героя страны.
Я напомню о лауреатах премии «Империаля» в области кино. Это Феллини, Ингмар Бергман, Акира Куросава, Анджей Вайда получил, Питер Брук получил как театральный режиссер, Ричард Аттенборо, Аббас Киарастами, иранский кинорежиссер, Жан-Люк Годар. Все имена, конечно, с мировым звучанием.
Да,
а в музыке Булез, Бернстайн, Лючано Беррио, Эндрю Ллойд Вебер, Клаудио Аббадо, замечательный итальянский дирижер. Должен сказать, что и в этом году премия получилась почему-то с сильным таким итальянским уклоном. Получили три итальянца в области живописи: Энрико Кастеллани, в области кино София Лорен.
На эту премию беспокоиться не следует, все будут в восторге.
Но в области музыки, как я бы сказал, что великий итальянский пианист Маурицио Поллини, который вызывает к себе очень неоднозначное отношение.
Вы
ведь знаете его лично.
Да, я знаком был с Паллини, потому что я вот с этим кругом музыкантов, который сложился вокруг покойного композитора Луиджи Нонны, которым принадлежали также Клаудио Аббадо и Маурицио Паллини, вот с этим кругом я был знаком. Это левоориентированные итальянцы, ну, вообще в Италии большинство деятелей культуры косят налево.
Ну, всегда, как и в Америке,
это
скажем.
Традиционно. Ну, в значительно большей степени в Италии все-таки. И это такая как бы особая группа. В их интересы всегда входила пропаганда музыки среди рабочего класса. Вот то,
потому что музыку они писали, но он точно писал трудную и непонятную.
Да, но ему, честно, я помню свой разговор с Нонной, ему честно казалось, что он сочиняет для рабочих. И в Италии, в тех районах и на тех предприятиях, где было коммунистическое большинство, несчастных рабочих действительно иногда собирали послушать музыку Нонна. И я помню, я разговаривал с корреспондентом газеты «Унита» на этот счет, и он говорил мне, что, конечно, рабочим было очень трудно эту музыку слушать, но сам Нонна был в восторге.
Но вы вспомните, ведь то же самое было и в России.
В России,
когда,
нет,
когда Малевич считал, что он пишет для рабочих, когда Мирхольд считал, что он ставит
для
крестьян.
Симфонические концерты на предприятиях в Советском Союзе были традицией. И вы знаете, при всем при том, я за то, чтобы такого рода музыку играть. Может быть, не нужно играть музыку Нонна, но то, что музыку Чайковского там, или музыку Бетховена и Моцарта нужно и можно играть на предприятиях в перерывы, как это делал в Советском Союзе, это совсем не такая плохая традиция.
А вы знаете, эта традиция замечательна в Нью-Йорке, где существует огромное количество концертов в обеденный перерыв. Лобби в подъездах, вестибюлях больших небоскребов устраиваются камерные концерты 45-минутные. Для тех клерков несчастных, которые свой бутерброд жуют в скучной обстановке, вот для них играет эта музыка. По-моему, это очень по-человечески.
Вы знаете, что же касается Маурицио Паллини, то его обвиняют в том, что его исполнительская манера патрицианская, что он очень холодный пианист.
Он из Милана, да?
Да.
Это северная Италия.
Да, но он в жизни он совершенно не величественный, не замкнутый, такой, скорее, даже скромного рода итальянец, но есть такая специфическая итальянская манера сдержанного благородного исполнения. Вот Рикардо Мути, например, которого я очень-очень люблю, и даже вот Клаудио Аббадо, может быть, в меньшей степени, он более темпераментный, это вот такая сдержанная манера, вовсе не такая жавиальная, которую мы привыкли как бы ассоциировать с опытом.
Ну да, северная Италия,
да, безусловно.
Которая вообще не похожа на Сицилию.
И в этом смысле вот я хотел показать отрывок из фортепианной сонаты номер 32 Бетховена, позднего этого его опуса.
Да, это тот самый опус 111, который так подробно описал Томас Манн в «Докторе Фаусте».
Очень-очень сложная музыка, и как раз созданная для Паллини, которая любит также играть и авангардистскую музыку тоже. И он вот ищет и в классике таких контрастов между взрывных, между энергией, напором и какими-то такими медитативными моментами.
Что и описывает 32-ю сонату, которая состоит из двух частей, прямо контрастирующих друг с другом.
И мне кажется, что Паллини прекрасно доносит вот в значительной степени энигматический дух этой музыки.
Соломон, в музыкальном приношении всегда есть юбилей. К Кто у нас сегодня?
Я хотел бы отметить сегодня 80-летие со дня рождения Тору Такемицу, может быть, величайшего на сегодняшний день японского композитора. Такемицу родился в 1930 году и умер в 1996.
Вы знаете, я пришел в японский магазин пластинок со своей переводчицей и сказал: купите мне ту пластинку, которую вы купили бы себе классической музыки, и я принесу ее Соломону Волкову. Она знает нашу передачу, слушает ее, и она сказала: ну, тут спору нету, и показала мне пластинку Такемицу. Она говорит, что в Японии это главный представитель классической музыки. Это человек, который перевел классическую музыку на японский дух, на японский стиль. Причем я представляю себе, какая это сложная задача. Примерно так же, как мы переводим японскую ментальность на европейскую музыку. Ну, скажем, «Мадам Баттерфляй», что-нибудь в таком духе. Или у Дебюсси сочинения подобного рода. То есть это наши фантазии по поводу Востока. Вот так же Такемицу пишет свои фантазии по поводу западной музыки, не так ли?
Это совершенно правильно. И как раз я хотел бы проиллюстрировать стиль Такемицу, именно его как бы интерпретация или свободной обработкой пьесы Эрика Сати, французского композитора, такого предшественника очень давнего, дальнего современного минимализма, странного очень композитора.
Который
левота.
Стрелял в своих... У него есть специальные композиции, где участвуют выстрелы. Да. Он писал музыку для физкультурных упражнений. И, конечно, его очень любил Кейдж.
Он очень-очень был странной такой анархической фигурой, повлиявшей потом на многие поколения композиторов. И вот, в частности, Такемицу взял одну из его пьес и обработал ее, и сделал пьесу французского композитора совершенно японской по звучанию. В исполнении она у нас прозвучит Гидона Кремера и японской орфистки Наока Йошина.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым.
Я также хотел бы вспомнить сегодня о Эмиле Гилельсе, великом пианисте советском, в связи с 25-летием его смерти. Он родился в 1916 и умер в 1985 году. Эмиль Гилельс всю свою жизнь провел в тени своего вечного соперника, они вместе учились у одного профессора, Генриха Нигарза, Святослава Рихтера. И несправедливым, я считаю, образом Гилельса как бы отодвигали на задний план, обвиняя его в Советском Союзе. Ну, все мы были с таким антиэстаблишментским, если угодно, уклоном. И для нас Гилельс был
антиэстаблишментским кукишем в кармане,
да,
я бы сказал.
Да, совершенно точно. И для нас Гилельс был вот представителем этого самого эстаблишмента. Он был членом партии, он заседал во всех комитетах, он
ну,
во всех комиссиях.
Ну и вообще он был лицом советской музыки, советской культуры.
Да,
он был официальная личность.
Да, конечно. Безусловно. При том, что никто никогда не мог его обвинить и никогда не обвинял в неэтичном поведении. Но достаточно было этого восприятия его как некой официозной фигуры, чтобы относиться к его интерпретациям скептически. Может, кто-то и может сказать, что он по-другому относился к Гилельсу, но, например, все мои друзья так о Гилельсе и думали. И только здесь, на Западе, я по-настоящему понял и полюбил Гилельса. И должен вам сказать откровенно, многие интерпретации Гилельса я предпочитаю интерпретациям Рихтера.
А в чем суть его музыкального исполнения? исполнительского мастерства.
Гиллельс эволюционировал как исполнитель. Он начинал вот таким ярким романтическим виртуозом, особенно ему удавался в годы молодости виртуозный репертуар. А затем, по мере взросления, его взгляд на музыку становился все более и более зрелым и углублялся, и появилась философичность, которая также свойственна и Рихтеру, должен я заметить. Но у Рихтера эта философичность носила всегда несколько более умозрительный характер. А вот такая вот философская глубина Гиллельса, она никогда не теряла некоторого такого исполнительского мяса. Она никогда не становилась абстракцией. Тем не менее, Гиллельс сам всегда очень страдал, находясь в тени Рихтера, а тем более, что Нейгаус в данном случае как раз разыгрывал, что называется, фаворита, как одного против другого. Он явно предпочитал Рихтера и в своих публичных выступлениях, и статьях, и, конечно же, в частных разговорах настолько предпочитал и выдвигал Рихтера, что Гиллельс возмутился и, как теперь мы знаем, написал письмо Нейгаусу, где он отказывался вообще от звания его ученика. Это была настоящая трагедия. Вот. Но до сих пор, когда мы слушаем Гиллельса, то мы видим, что он и под конец жизни не потерял вот этого вот чувственного отношения к музыкальному материалу, который очень ярко раскрывается в его интерпретации вокализа Рахманинова. Произведение написано первоначально для голоса, это переложение, но здесь рояль у Гиллельса поет.
Музыкальный мир Бродского.
Сегодня мы поговорим об отношении Бродского к Шостаковичу. И я должен сказать, что для меня всегда большим огорчением было то, что Бродский к Шостаковичу, который к Бродскому как раз относился очень хорошо и много ему помогал, и, в частности, пытался всячески его вызволить, когда Бродского сослали, подписывал письма в его защиту, хлопотал за него и так далее, и так далее. И, несмотря на это, на все, Бродский к Шостаковичу относился отрицательно.
Знаете, это величайшая тайна, потому что, на мой-то взгляд, нету композитора ближе к Бродскому, чем Шостакович. Ведь Шостакович, как и Бродский, опирались на традицию. Но они эту традицию всячески переосмысливали, и они ее деконструировали, как теперь говорят. Вот вспомните последний альтовый опус Шостаковича, где он разламывает лунную сонату, из осколков ее делает модернистское и очень болезненное, острое и яркое сочинение. Но разве это не Бродский?
При всем при этом, когда вот я писал книгу «История культуры Санкт-Петербурга», то у меня как бы там четыре столба, на которых вся моя концепция держится. Это Шостакович, Ахматова, Баланчин и сам Бродский. Так вот, Бродский мне доказывал с пеной рта, что Шостакович вообще не петербургский автор. Я ничего в этом не мог понять. Почему я говорил? Нет, он не является петербургским автором. И все. А вы знаете, каким упрямым человеком мог быть Бродский?
Вы знаете, у меня, конечно, есть только одно объяснение, связанное с подсознанием гения. Дело в том, что именно близкого автора писатели гении не любят. Вот так, например, Набоков не любил Достоевского, у которого он очень много взял, правда? Mm. Вот так Толстой не любил Шекспира, который был единственным, кто ему собрат по плечу. И мне кажется, что у Бродского было такое отторжение именно от тех авторов, у которых у него была интимная близость. Меня больше всего поразило это с Горацием, потому что, на мой взгляд, Гораций в античности и был вот этим вот предком Бродского. Но именно Горацию он относился очень плохо. А к Овидию, салонному поэту, гораздо менее громкому и менее интересному ритмически, что очень важно было для Бродского, Бродский относился с трепетом. Про Горацию он писал просто плохо. Нет ли тут такого же с Шостаковичем? Может быть, он его слишком узнавал?
Думаю, что в том, что вы говорите, большой-большой элемент приближения к тому, откуда вот это вот негативное отношение Бродского к Шостаковичу, потому что ведь музыка Шостаковича – это наилучшая иллюстрация к стихам Бродского. Вот читать стихи Бродского лучше всего именно под музыку Шостаковича. И одним из таких, мне кажется, опусов, очень перекликающихся тоже с творчеством Бродского, является 7-я симфония Шостаковича, в которой отражен облик Ленинграда. И прозвучит фрагмент из этой симфонии в исполнении оркестра под управлением Юрия Тимирканова, петербургского дирижера, который сам для меня является, я его воспринимаю как персонажа поэзии Бродского. Есть несколько людей, которые для меня являются как бы олицетворением лирической поэзии Бродского, его лирическими героями. Один из них – это Михаил Барышников, а другой – Юрий Тимирканов. Вот это какая-то сдержанность, носящая уже такой экзистенциальный характер. Это человек, чья как бы сумрачность транслируется в огромную силу.
Я Лосева вспомнил еще.
Да, и правильно. И вот для меня Тимирканов – это как бы ходячий герой лирики Бродского. И, конечно, он замечательно интерпретирует Шостаковича. И тут вот эта троица как бы для меня исходится. Тимирканов, Шостакович и Бродский.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Гадар» и другие итоги Нью-Йоркского фестиваля. «Америка глазами американцев». Статистический репортаж Владимира Абаринова. «Медиа русской Америки». Гость «Американского часа» – нью-йоркский журналист Геннадий Котцов.